Я тоже читал вместе с вами. И до этого, и дальше. Вот. И каждый раз это читается как что-то новое, в том смысле, что каждый раз это требует напряжения. Хорошо. Ну вот для разминки я хочу вам такие. В тот раз мы рассматривали случай Хайдеггера. А вот сейчас такие два примера из нашей жизни. Я не буду называть имен, но довольно очень известные люди, публичные люди. Один очень известный юрист. Он высказался так. Он говорит, что я лично за смертную казнь. Но как вот судья Конституционного суда, вот речь шла вот о такой фигуре, я, конечно, выступаю против. Вот. Ну так, четко сформулирована позиция. Другая ситуация схожая. Один очень известный православный, такой очень образованный, изощренный, хорошо знающий философию, значит, религиозный такой деятель, ну, можно сказать, теолог, богослов. Он так сказал. Вообще-то мне, говорит, временами хочется, чтобы был и православный терроризм. Имея в виду, что вот мусульманские террористы, они так за веру там бьются и так далее. А когда потом ему сказали, как же так, вы же христианин, и как возможно, значит, утверждать это, когда христианство по своей природе что-то другое, милосердие и так далее. Он ответил так. Это я лично, как человек, бы хотел, значит, как, вот, чтобы был православный террорист, а вот как, значит, мыслитель религиозный, я, конечно, против, да? Вот, как один к одному, правда, типичные ситуации. Чем-то они напоминают, конечно, ситуацию Хайдеггера. В том смысле, вы помните, я там вам приводил его письмо брату, когда он вступил в нацистскую партию. Он написал своему брату, что сейчас надо решаться, вот, и не надо смотреть снизу, да, а надо вот посмотреть шире на вот, такое национальное патриотическое начало, на фюрера, ну и так далее. То есть, в сущности, та же самая линия, да, смотреть не снизу, не так, как тебе вот лично видится, кажется, хочется, а так, как это, скажем, диктует некая логика, да, скажем, национального мышления или еще как-то. Ну, и вот эти, на самом деле, конечно, это довольно... Это яркие случаи, но они типичные. Правда, вот такой разрыв, скажем, да? Вот одно дело, скажем, человек в личном качестве, как себя ведет, а другое дело, как он ведет себя функционально. Да, вот по логике, вот, как любил говорить, вот, директор нашего института, а вот до меня еще очень долго был, очень такой выдающийся был директор, Он говорил, это не я решаю. Вот видите, вот стул, вот директор. Вот это вот. Вот откуда это решение исходит. Вот у него была...
А про Сталина еще.
Что?
Сталин с сыном, когда говорил.
А, да, это правда прямо сюда, может быть, не относится, но есть тоже такой, да, ну, можно даже, это такая ситуация, когда Сталин ругает своего непутевого сына. Василий у него был сын очень такой дерзкий, в общем, ну, можно себе представить, его наказали тем, что не пускали на фронт летать. А он такой бешеный был, значит, да, и, значит, для него это было страшное наказание, что вот он не мог там летать и так далее. И вот, значит, Сталин его, значит, ругает за какие-то свои шалости и говорит: ты что вообразил себе? Ты думаешь, ты Сталин? Ты не Сталин. Ты думаешь, я Сталин? Я не Сталин. Вот, говорит, Сталин. И там портрет его везде. Вот, говорит, Сталин. Вот. Вот, так сказать, вот такая модель, скажем, поведения. Вот. Ну, как вы думаете, насколько она оправдана? Ну, конечно, она оправдана в том смысле, что, конечно, такая модель поведения, она обеспечивает какую-то устойчивость, стабильность социальных систем, да? Вот, гарантируя, так сказать. И каждая социальная система как бы порождает своих собственных субъектов. Да? То есть перемалывают людей таким образом, чтобы они были, представляли и действовали от имени этой системы. И в этом смысле, конечно, это вещи эффективные вот, в таком, с точки зрения функционирования социальных систем. Но с точки зрения, вот, если взять этический аспект, этический анализ, как вы полагаете? Что здесь можно сказать?
Можно, ну, мне скорее не сказать, а вопрос.
Да.
Когда возникает я как личность и я как часть социума, ну, допустим, я как юрист, как судья, и я как личность.
Вот, да, да.
Вот в вопросе морального выбора один говорит одно, а другой другое. Вот кого лучше, кого должно слушать? Меня как часть определенной социальной системы или же меня как человека, прежде всего? Потому что для меня вот этот вопрос насущная проблема.
Вот я и спрашиваю, да, что означает, если проанализировать. Вот когда, тогда, когда вы действуете как часть системы, да, от имени там, я не знаю, христианство от имени там какого-то правового принципа, который не приемлет смертную казнь и так далее, то вы как, вы сами действуете или нет? Вы ли это действуете в этом случае?
Но в любом случае вы можете нанести ответственность.
Ну да, вынужден, конечно, там нести ответственность. Конечно, это споткнулся, и ты, конечно, ударился, и в этом смысле несешь ответственность. И там, если, конечно, плохо исполняешь свои функции, тебя накажут. Конечно. Вот. Но есть ли какая-то существенная разница? Вот это расхождение вот, человека в таком индивидуальном, персональном качестве и человека в социальном, функциональном качестве. Вот. И где берет нравственность начала?
Когда, например, наверное, поступок социальный вступает в противоречие с тем поступком, который мы можем назвать нравственным. Это не с точки зрения этики личности. И в том случае, когда человек способен сделать выбор, его можно назвать ответственным. Но важно, чтобы он чувствовал, что и тот поступок, и просто понял, какой поступок для него является настоящим действием. И понял, что поступок, сделанный ради сохранения должности, ради того, чтобы утвердить себя как место или кресло, я не знаю, чтобы он понял, насколько ему это важно, насколько он готов с этим согласиться, и не является ли это простым инстинктом, если так можно сказать, про социальную сферу жизни, самосохранение. Если ему не станет противно от того, что он всего лишь делает это ради этого инстинкта или из этого инстинкта, то наверное, он будет продолжать поступать так, как поступает, и расходиться в две разные стороны в своих размышлениях о собственном поведении. Просто нужно трудно оценить, наверное, личный поступок как действие и приравнять его к тому действию, которое ты делаешь от лица какой-то организации, от лица какой-то идеологии. Тебе кажется, что ты становишься совершенно неважным человеком, маленьким, когда ты сравниваешь свое собственное «я» с тем, кого ты можешь представлять, от лица кого ты можешь говорить. Вот. Наверное, пока все.
Понимаете, тут, конечно, тут одно связано с другим, переходит другое, но, тем не менее, вот эти примеры фиксируют различия такой индивидуальной, персональной позиции, личной позиции, да, вот, и позиции функциональной, социально-нормативно заданной, правильно? Вот с чем мы имеем дело. Ведь вопрос же не в том, чтобы, скажем, обязательно конфронтировать там социальные позиции и так далее. Ведь она же тоже может быть принята как и может быть реализована как личная, да? Вот. И личная персональная позиция, она тоже может проводиться с последовательностью, которая нацелена на то, чтобы она приобрела такое широкое социальное значение. Правильно? Вот. Но, тем не менее, вот это различие, оно существует. И нам важно, конечно, понять, значит, на что замкнута мораль. Вот на что мораль замкнута. Вот тогда, когда, скажем, я не знаю, найду ли я сейчас это место, вот, тогда, когда человек, вот в моих случаях, которые я приводил вам, значит, он вот в этих противоречиях, когда он вот действует не как он считает правильным, а как считается правильным, он ли действует? Если он там вот в его индивидуальном качестве.
Ну, если он осознанно соглашается с действием, то да.
Ну, опять-таки, вы, значит...
Когда мы принимаем на себя роль, допустим, судьи и действуем в согласии с этой социальной ячейкой, то мы же сами перед этим решили стать судьей, то есть мы предполагали определенные обязательства.
Я никак не могу вас понять. Значит, я же специально взял вот эти как раз примеры, да? Когда, причем это может быть вот так, ну что ли, ну, у таких интеллектуально сильных и ярких людей, и, в общем, по-человечески честных, которые вот все это высказывали, это так имеет, у других это может быть смазано, да? Но тем не менее, когда человек действует так, как это, в общем, задано, функционально, норма и так далее, значит, он ли это действует? Он ли это действует? Или это действует кто-то другой? Ведь в каждом таком случае он является серийным, правильно? То есть вместо него мог бы быть любой другой, правильно? Так ведь, да? Вот, допустим, у нас же каждого есть имя, правда? Вот. Но в то же время мы имеем какие-то социальные характеристики. Там, не знаю, пешеход, там, я не знаю, покупатель, там, еще какие-то. А, Юра, здравствуй.
Я прикрою?
Да, хорошо. Вот есть вот такое место. Проблема авторитетного волеизъявления, создающего норму. Есть проблема философии права, философии религии. И одна из проблем действительной нравственной философии, как основной науки первой философии, проблема законодателя. Вот это... Что такое проблема нормы? Это проблема того, кто задает эту норму, да? Который определяет, значит, что нужно то-то, то-то и делать там. Законодатель правовую норму, значит, задает, скажем, декан задает какие-то нормы вашего поведения, правда? Вот, не знаю, там, священнослужители задают там нормы от имени Бога и так далее. Вот. В нравственной философии, в первой философии, или давайте сейчас это терминология, скажем, Бахтина специальная, значит, даже отвлекается от него. Тогда, когда речь идет о морали, здесь кто является законодателем? Кто вот эту норму задает? Есть одна такая простая проблема, которая как-то трудно, что ли, доходит в своем содержании, когда ее формулируешь. Но лично мне кажется, она довольно очень простой, ясной, убедительной. Кто говорит от имени морали? Кому принадлежит это право? Авторитетно судить от имени морали. Причем это не такой, я бы сказал, вопрос на некое такое остроумие там, или на какую-то логическую изощренность, а это такой реальный вопрос. Вот в опыте жизни, в опыте истории, кто у нас выступает от имени морали?
Я предположу, что, возможно, проблема этой сферы в том заключается, что нету того определенного субъекта, который задает норму морали. И человечество в каких-то системах наделяет этим правом Бога, потому что больше некого как бы наделить этим правом.
Ну да, когда она наделяет этим да, правом Бога, да, оно говорит о том, что среди людей мы никого не можем найти. Можно, конечно, так истолковать, да.
Часто это священнослужители, как посредники Бога, которые часто дают оценку нашим действиям и являются источником морали в обществе.
Вы им верите?
Бога?
Вы нет, этим священнослужителям. Вы их слушаете?
Ну, ситуативно.
Ну, не больше, чем там родители и так далее. И что все. Вот и видите. Я же спрашиваю не вопрос, кто берет на себя это право. Таких много, учителя, например, там, родители, да? Потом и среди вот так, и в быту есть, которые, знаете, все время стыдят, как-то не стыдно, то да. Правда? Значит, да? Значит, такие, конечно, есть, да. Но все-таки есть ли такие люди, которые вычленены и которые получили общественное доверие исполнять такую функцию? Конечно, священнослужители, они долгие годы были, но потом ведь им отказали в этом, правда? Вот. Отказали после всех тех ужасов, инквизиции и прочих вещей, которые, значит, были связаны именно с этой их ролью, значит, определять, да, что нравственно, что не нравственно. И как раз им-то и отказали, и общество пошло по другому направлению, правда же?
Мыслители тогда, писатели, они часто являются законодателями, ну, или, не знаю, установителями морали. Люди черпают понятие о морали из их творчества, как говорят.
Ну, опять-таки, конечно... Кто ты, опять-таки, вот смотрите, мы что говорим. Вот могут быть писатели, может быть там какие-то, я не знаю, философы, родители, да. Но потом и в таком, и в своем личном общении всегда есть какие-то люди, которые как бы, да, на которых ты равняешься и так далее, да. То есть это все как-то очень разнообразно, правильно? Но ведь... Это как раз и говорит о том, что нету какого-то такого субъекта, который бы был наделен таким правом, который и причем по логике вещей-то это и в принципе невозможно. Это в принципе невозможно. Вот. И я помню, когда мы выпускали, как раз Ольга Прокофьевна была ученый-секретарь, мы выпускали «Этическую мысль». Это был как раз разгар перестройки, такое вдохновение в обществе, вот, гласность. И мы выпускали, значит, такой популярные чтения поэтики, очень такие хорошие сборники, очень хорошего уровня. Вот, впервые получили такую возможность. И мы составили анкету. Значит, вот как, значит, те или иные люди высказываются о состоянии нрава в нашем обществе, вот о моральном состоянии общества. И выбрали людей, которые, как нам казалось, да, сами по себе, значит, ну, не то что морально безупречны, но во всяком случае пользуются моральным уважением. Вот так вот. Понимаете? Вот. И надо сказать, что вот как бы получить от них согласие на то, чтобы они высказались, было нелегко. Вот. И самым ярким был случаем, он потом все-таки высказался, но тем не менее, значит, Аверинцев, я не знаю, что-то говорит вам это имя, да?
Даже мы сейчас в курсе основ религии проходим.
Да. Вот, Сергей Сергеевич Аверинцев, он как раз, он так ответил, а на каком костре я горел, чтобы, значит, я мог судить о морали, сказал. Понимаете? Вот это была очень точная позиция. То есть, что означает? Ну, наверное, конечно, в вопросах морали наиболее таким авторитетным может быть человек, который сам морально, во всяком случае, по этому критерию, значит, выделяется среди других, правда? Как бы морально такой, более развитый, так скажем. Но ведь, если человек морально более развитый, то совершенно очевидно, что это будет человек, который будет недоволен собой. То есть это один из критериев моральности. Быть недовольным. Вот исповедь, это будет здесь потом даже не к философии поступка, больше в авторе и герое очень под хороший анализ исповеди, как вот явление, которое дает Бахтин. Значит, исповедь – это как раз и есть форма моральной самокритики. И те люди, которые в моральном отношении получают высокую оценку в обществе, есть люди, которые самих себя считают недостойными. Да? Вот возьмите там Толстого, там другие, там Августина, как они пишут. Понимаете? То есть именно потому, что он имел бы право быть таким моральным судьей, он не хочет этого сделать. Он понимает, что он не может этого сделать. Потому что он не горел на костре, как правильно сказал Аверинцев. Ну вот. А если вот люди охотно так берутся, что часто и бывает, да, вот, то это как раз означает, что им бы, наверное, и не надо было бы это доверять ведь, да. Вот, то есть они потому и берутся, что не понимают, о чем идет речь. Потому и берутся, что подменяют, скажем, моральную точку зрения позиции какой-то социальной лояльности. Да? Значит, путают, скажем, добродетельность человека с какой-то добротностью поведения. Да? Вот. Мне кажется, это очень такой важный вопрос. Вот. И в том-то и своеобразие морали, ее особое место среди всех других явлений человеческой жизни, что она укоренена в самом действующем субъекте. Она укоренена в нем до такой степени, что сама эта укорененность является характеристикой морального качества человека. И, кстати, по этой-то как раз причине, когда мы говорим, что, значит, нет ни у кого преимущественного права выступать от имени морали, то это и означает, что, в принципе, каждый может это делать. Понимаете? У каждого есть такое право. И вот как раз в этих случаях, в которых, значит, мы вот приводили, да, там со смертной казнью, с этим терроризмом, да, даже с этим случаем, там, со сталинским сыном, значит, вот как раз речь идет именно об этом. Действует ли человек, исходя из себя, да, так как он это находит правильным. И в этом случае он явлен как вот такая незаменимая реальная единица. Вот. О чем бы речь ни шла, вот он в этом случае. Или он идет там так, как положено, так, чтобы вот там как бы соответствовать каким-то принятым канонам, да, заданным там функционально. И в этом случае, значит, конечно, он как бы его поведение, конечно, вполне понятно. Оно вполне понятно, оно адаптивно, оно понятно точно так же, как вот мы, как физические существа, правильно? Мы же живем, мы как-то удовлетворяем свои физические потребности, приспосабливаемся там, ну и так далее, значит, да, понятно. И так социально, значит, мы тоже так же поступаем. Но мораль-то здесь при чем? Она-то нет. В этом, мне кажется, вот это один из таких важнейших, быть может, ключевых моментов, которые важны для понимания морали. И вот особенность Бахтина, этой работы Бахтина, в утверждении именно этой мысли. Это, конечно, не единственная, но это такая ключевая, важная мысль Бахтина. Я бы даже так сказал, это уже как бы отступая. Хотя это думал потом, уже под конец, об этом с вами поговорить. Но уже сейчас как-то. А вот Бахтин пишет свою книгу, работу «Философия поступка». Скорее всего, это 22-й год. Да? Это только что революция, вся взъерошенная Россия, гражданская война. Где? А он вот сидит и пишет эту работу. И вы видите, он пишет, значит, страстно, можно сказать, кровью пишет. Он очень, значит, это очень такое важное, личное для него. Я вот думаю, и уместно задаться вопросом, а что двигало? Это был его поступок. Это он не просто развивал теорию, он, конечно, развивал теорию, но само развитие теории – это был его поступок. Да? Это тоже важно для Бахтина. Мысль в ее объективном содержании и мысль как поступок. Да? Это понятно, что да, когда мы мыслим, мы тоже поступаем. Я вот спрашиваю, что вот двигало Бахтином? Я думаю, ключевым был такой момент. У меня нету такого, значит, таких суммы доказательств обычных, когда там где-то находишь какой-то источник, ссылку или еще что-то. Но почти уверен, что те, кто имеют вкус к такого рода разысканиям, смогли бы найти такое доказательство. Мне кажется, эта работа, она является принципиально полемичной, вот, и она задает определенную позицию в противовес вот этой эпохи, значит, когда как бы идеологии, знамена, вожди, да, определяли человеческое поведение. Есть у Ленина такая работа, что делать? Вы ее, конечно, не знаете. Но в советские годы все изучали эту работу. Очень такая интересная работа, очень ясная работа. Он там рассматривает вот какой вопрос. Значит, в марксизме есть такое положение, очень такое хорошее, ясное, понятное положение. Идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. Понятно, да, что идеи их должны массы принять, чтобы они реализовались и так далее. И Ленин задает вопрос. Вот у нас есть такие выдающиеся хорошие идеи, марксистские идеи. А как сделать так, чтобы масса ими завладела? Он очень просто говорит. Нужно привнести сознание в массы. То есть умные люди, образованные, из образованных классов, как он сам был, да, они должны понять и просветить народ, да, массы, значит, сплотить их вокруг этих идей и поднять на борьбу. То есть задается определенная парадигма поведения. Когда, значит, действия человека задаются извне, сверху, задаются идеологии, задаются партии, вождями. Понимаете? Вот, мне кажется, как раз обдумывая это, философски обдумывая и выясняя, где здесь принципиальная философская ошибка, по-человечески не принимая эту позицию, да, он хочет философски ее осмыслить. И вот, мне кажется, философия поступка Бахтина это является как бы таким полемическим сочинением, которое утверждает другую позицию, да, когда не извне, не, так сказать, умные люди, да, не вожди, не теоретики должны определять человеческие действия, да, ибо в этом случае люди как бы теряют свое лицо, они становятся массой, они становятся стадом, правильно? Они становятся тем, что объединено под определенным обручем, значит, да? То есть под какой-то, каким-то абстрактным определением. Вот. А, значит, именно исходным должен быть человек, да, который каждый раз, он единственный. Он ведь, как вам сказать, конечно, значит, рассмотренные внешне, мы все серийны, правда? Да? Там, одеваемся как-то так, похоже, там, я не знаю, там, ну, действуем там по каким-то таким заданным, значит, канонам, маршрутам. Но рассмотренные изнутри-то мы сами по себе. Мы же не серийные. Мы же единственные. Каждый. Ведь когда умирает, вот сейчас коллега наш умер в Германии, горохом летали. Не один же из многих умирает, а он единственный. Вот он же умирает. И приходит, рождается, только он. И в этом смысле он же единственный. Он никак не может быть серийным экземпляром, так сказать, каким-то. Конечно, экземплярность есть. Без этого, ну как, мы не можем, да? Без этого у нас бы не было этих столов, стульев, там, я не знаю, много, много чего, да? Вот. Но это нельзя, значит, понимать так, что экземплярным является и сам человек. Да, я думаю, может быть, вот эти рассуждения как-то вам больше помогут проникнуть в философию поступка. Это произведение, конечно, философское, чисто философское, сугубо философское. Вот. И здесь, конечно, если ставить вопрос так вот, что говорит, так сказать, Бахтин, там, что он хотел сказать, разобраться в его утверждениях, рассмотреть это как вот некую данность, да, то мне кажется, в этом, в принципе, в общем-то, невозможно разобраться, и это лишено какого-то смысла. Вот. Философское это его высказывание. Это его размышление, это его позиция. И мы, обращаясь к этой работе, должны тоже высказаться о чем-то. Нас тоже должно что-то интересовать. Мы должны как бы вступить с ним в разговор. И поэтому я бы так сказал, когда мы читаем философский текст, особенно вот такого рода, не вопрос должен нас интересовать, что он хочет сказать, а вопрос, что мы хотим прочитать. Вот. Хорошо. Мы с вами тот раз зафиксировали основную такую фундаментальную мысль Бахтина, хотя и высказанная в виде какого-то небольшого фрагмента о том, что с появлением сознания мир и бытие принципиально, кардинально и меняется. Потому что с появлением сознания, может быть, и раньше, говорит он, там, с появлением биологической жизни, но уж достоверно с появлением сознания, здесь в мире, в бытии появляется новое явление, свидетель и судья. Бытие, оно становится другим. Это уже не бытие в себе и для себя, но это еще и бытие, значит, для других, как вот говорит, где у него истина, правда, присущая не самому бытию, а только бытию познанному и изреченному. И при этом в случае свидетеля и судьи бытие не просто отражается в сознании, становится и небытием, становится как бы копией, выраженной в другой форме. Нет, само бытие становится другим. Как он говорит, появляется надбытие. Надбытие. И уже мы имеем дело не просто с бытием, а с бытием познанным, изреченным. То есть мы имеем дело с бытием, которое нельзя рассматривать само по себе, как нечто существующее в себе, в отрыве от свидетеля и судьи. В отрыве от нашего отношения к бытию. Вы знаете, вы смотрели, что в рукописи там нету начальных страниц у Бахтина, да? И, конечно, там с чего, как начинается. Но мне кажется, это даже легко устанавливается. Вот. И сам Бахтин вот, в том тексте, который мы имеем, он позволяет нам реконструировать то, что было в начале. Он пишет, что разные области культуры, познания, история, эстетика устанавливают принципиальный раскол между содержанием, смыслом нашей деятельности и исторической действительностью бытия этой деятельности или акта деятельности. Дальше цитата. Эти объективированные области, помимо приобщающего их акта, в своем смысле нереальны, как это было показано нами. Вот я думаю, на потерянных страницах как раз об этом шла речь. И в этом смысле вот дальнейшее рассуждение, вот ту часть, которую мы, которую я просил вас прочитать, и которая, в общем-то, в целом посвящена критике теоретизма, теоретизма как определенной философской позиции. Вот. Она продолжает то, что, значит, то, о чем уже шла у него речь. То есть он хочет сказать, что философы подходили к познанию, к бытию, как к чему-то, что существует само по себе объективно, вне живого жизненного акта, вне самой жизни, вне тех, кто действует, и тех, кто познает и судит об этом бытии, то есть в отрыве от самого факта, от самого факта человеческих действий. Ведь мы же, конечно, когда, значит, имеем дело с разными областями культуры, вот, познание, эстетика, история и так далее, мы имеем дело с определенным содержанием объективным, правильно? Вот. И это, конечно, хорошо понимала философия, это хорошо понимала теория. Но мы забываем, что все это когда-то появляется как некое действие, что это наше отношение, это наше понимание бытия. И поэтому бытие можно и нужно понять как событие бытия, как нечто незавершенное, как нечто такое, которое существует не только само для себя, но и существует для нас, в нас и через нас. Вот в результате такого урезанного подхода осуществляется разрыв между миром культуры и миром жизни. миром, в котором объективируется акт нашей деятельности, и миром, в котором он единожды совершается. Акт человеческой деятельности, ну, здесь мы можем поставить знак равенства, поступок. Акт человеческой деятельности, поступок, он развернут в две противоположные стороны. Как говорит он, древний бог входов и выходов Янус, он развернут в две противоположные стороны. С одной стороны, в того, кто действует, совершает этот акт, а с другой стороны, в объективированный мир культуры, в мир, во внешний мир, мир, который, конечно, предстает как мир культуры. Мы уже, когда еще тот раз рассматривали фрагмент Бахтина, мы подчеркивали, что человек-то, в общем-то, с таким первозданным миром вообще не имеет отношения. Он имеет дело именно с миром, который познан, изречен, миром, который культурно освоен. Он имеет дело именно с миром культуры. Вот. И тем самым единый акт деятельности оказывается разорванным на две части. Но вся проблема в том, чтобы помыслить этот акт и понять этот акт как нечто единое. Скажем, вот каждый акт, вот мы рассуждаем о философии поступка Ильина. Он, конечно, имеет свое объективное содержание. Значит, и то, что я говорю, оно может быть исследовано, проверено по критерию того, насколько это адекватно, истинно и так далее, и тому подобное. Правда? Но есть еще второй момент. Это что я говорю это. Это как бы поступок, который я в данном случае совершаю. И одно нельзя оторвать от другого. А реально в опыте познания, в опыте культуры они оторваны. Жизнь и культура противостоят друг другу. А задача состоит в том, чтобы понять это в единстве. Как вот эти два конца соединить? Как сделать так, чтобы вход и выход были двумя сторонами одной и той же двери? Или по-другому, как в учение о бытии включить реального живого человека? Каждый раз единственного. Вот его, и, значит, Бахтин рассматривает вот вопрос такой. Можно ли прийти к единству поступка, акта деятельности, исходя из содержания этого акта, из его смысла? И вот его основной тезис, который он разнообразно аргументирует и апеллирует к различным формам культуры, состоит в том, что это невозможно. Все попытки изнутри теоретического пробиться в действительное бытие события безнадежны. Нельзя разомкнуть теоретически познанный мир изнутри самого познания до действительного единственного мира. То есть, отталкиваясь от содержания акта, от смысла, который, конечно, задается миром культуры, да, у которого, конечно, есть свои критерии. Но отталкиваясь от этого, мы никогда не придем к самому факту этого действия. Мы не ответим на вопрос, почему состоялось это действие. Почему? Потому что в теоретически значимом суждении, вообще в теоретическом мире, там нет меня. Меня живого, единственного, мыслящего, ответственного за акт моего мышления. Ясно, что там нет меня. Петр Давидович. Да. Петр Давидович, ага. Я могу вам чуть позже позвонить, а то у меня сейчас занятия. Нет, вы знаете, я вот сейчас вот проведу занятие, у меня что-то такое, такое гриппозное начинается, и уеду тут же. Ага, хорошо, Петр Давидович. Извините, я просто жду, что может этот позвонит. Это понятно, что там нет меня, потому что всякий смысл, содержание, теоретическое обобщение, значит, оно складывается в отвлечении, правда? От отдельных единичных индивидов и вообще от отдельных и единичных вещей. Это складывается как именно некое общее основание многого, как некий закон, как некий принцип. И поэтому, конечно, в этом мире теории там нету отдельного живого индивида. И поэтому из содержания нету выхода сам факт поступка. Из истины не следует долженствовать. Это, кстати сказать, из истинности суждения не вытекает его долженствование. Для долженствования нужно еще нечто другое. Нужен некий акт признания этой истины, который исходит из совершенно из самого субъекта. Само по себе долженствование вообще не имеет какого-либо определенного и специального теоретического содержания. Оно может сойти на любое. Содержательное положение. У теории есть свое единство, у нее своя логика. А у долженствования своя логика. Для долженствования существенна единственность. А для теории существенна обобщенность, общезначимость. О том, что нет от истины перехода к долгу, значит, вот и к действию, что от содержания нельзя перейти к самому факту. Понятно, да, что мы как бы акт деятельности мы расчленяем. С одной стороны, есть сама деятельность в его содержании, да, что мы делаем, скажем, да, там мастерим стол, там, я не знаю, рассуждаем о философии и так далее. А с другой стороны, есть само бытие этого действия, то есть тот факт, что оно появляется, что кто-то это делает. Это две разные вещи. И вот задача состоит в том, чтобы понять, значит, как это соединяется. Если мы будем исходить из того, что человек делает, из объективного содержания, то понять, значит, что он это делает, мы никогда не сможем. Понимаете? Потому что от истины нет перехода к долгу. Долг имеет другой источник. Вот тут мне вот как раз Ольга Прокофьевна привела такой хороший пример. Вот, говорит, курят, и там написано, значит, курение, значит, вредит здоровью, оно убивает, да? Значит, это знание ведь, да? И люди знают. И, в общем-то, но они все равно курят. Если бы был переход от истины, от знания, то они бы, конечно, не курили. Вот. Такой простой пример, но он как раз подтверждает, значит, эту... Понимаете, у каждого вида деятельности как бы есть... свой субъект, да? То есть каждый вид деятельности предполагает некого индивида, который действует тем или иным определенным способом, да? Правильно? И этот способ, значит, задается самим этим видом деятельности. Вот. Но есть... Но этот абстрактный субъект, который задается функционально, задается каким-то видом деятельности, совсем не тождествен живому индивиду. То есть живому индивиду, который принимает решение. Потому что из этой деятельности никак не вытекает, почему он должен этим заниматься. То есть из содержательной смысловой стороны поступка нет выхода в долженствование, в действительное единство события бытия. Для того, чтобы понять события бытия, и для того, чтобы соединить это содержание поступка с самим живым индивидом, самим актом этого действия. Тем, что вообще это действие состоялось, нужно что-то другое. Значит, вот, может быть, сейчас вы лучше поймете эти слова Бахтина. Отвлеченное от акта поступка смысловое содержание может быть сложено в единое бытие. Но это не единственное бытие, в котором мы живем и умираем. То есть смысловое содержание поступка может быть сложено в единое бытие. То есть помысленно как нечто цельное, закономерное, да, имеющее свою логику, свои критерии и так далее. Но это не единственное бытие, в котором мы живем и умираем. В тот мир я не могу включить себя действительного и свою жизнь как момент его, что необходимо, если это весь мир, все бытие. Вот этот момент, на который не обращают внимания, он проскальзывает. Но это очень важный момент. Значит, ведь здесь Бахтин рассуждает так, чтобы обосновать, что философия поступка, нравственная философия, есть первая философия. И он видит недостаток первой философии, учения о бытии, в чем? В том, что учение о бытии в рамках философии складывалось таким образом, что там нету места для меня живого и единственного. Меня там нету. Там мы видим, как бы, как само бытие в себе устроено. А как я там включен, там меня нету. Следовательно, это не все бытие. Понимаете? Следовательно, это учение о бытии является неадекватным. Это не учение о бытии. Если бы это было учение о бытии, то я бы тоже там был. Потому что, значит, если мы как бы включим себя в это бытие по логике, как оно сформировано, то мы уже потеряем свою единственность. Мы окажемся определенными, как детерминированными прошлым, завершенными, вот, отброшенными из жизни как некого рискованного действия, окажемся функциональными и так далее. Но там не будет меня в единственности моей жизни. Кстати сказать, он много раз, когда говорит об этом, о единственности человека, о единственности индивида и о единственности как существенной, определяющей характеристики нравственного субъекта, он употребляет вот это утверждение, может быть, метафору. Единственный мир – это мир, в котором мы живем и умираем. Понимаете? Ведь действительно, как бы, человек рождается-то, он в этом смысле единственный, и умирает тоже. Вот в этих границах он и существует своей единственности. И разумеется, когда он живет, то тут оказывается масса вещей, значит, и наука, и философия, и то, и другое, и право. Все это и социальная, значит, реальность, и все это, конечно, важно, все это познается культурой, разными формами, и огромные успехи сделало человечество на этом пути. Но как это связано с единственностью моей жизни, с моей жизнью, в которой я рождаюсь и умираю? Что я по отношению к этому? То есть меня единственного там нету. Если я туда включаюсь по их логике, да, то я становлюсь каким-то экземпляром серии. То есть там мог бы быть я, мог бы быть и любой другой. Да? То есть я оказываюсь заменимым. А в реальной жизни я же незаменим. Теоретический мир получен в принципиальное отвлечение от факта моего единственного бытия и нравственного смысла этого факта, как если бы меня не было. Для него безразлично то, что для меня центральное, центрально мое приобщение к бытию, и я есть. Он не может определить мою жизнь, не может дать никаких критериев. Там живой индивид становится абстрактным субъектом. Но учение бытия должно быть таким, чтобы там нашлось место живому индивиду, потому что он свидетель и судья. Он придал новое качество бытию. Бытие как раз через него стало над бытием. Ну и вот он, так сказать, уже он возражает на все возможные контраргументы, что такая постановка вопроса – это не релятивизм, вот, потому что на самом деле истина в ее абсолютности, в невременной значимости вполне вмещается в действительную историчность бытия события, то есть в единственное существование человека. Вот. И, кстати, очень интересное, значит, замечание, что концепция Платона, он говорит, просто такое там есть замечание, если вы видели, что это есть версия участного мышление. Как преодолеть свою данность ради заданности, выдержанной такой в покаянных тонах. То есть он как раз понимает, что философы, в частности Платон, хотели создать такое учение о бытии, где есть место, значит, живому индивиду, да? И вот как раз это один из вариантов участного мышления, то есть там как раз люди, которые недовольны тем, что есть, да, пытаются, значит, подняться в какие-то другие сферы. То есть, в общем-то, такой теоретизм в подходе к теоретизм как основа учения о бытии имеет принципиальный недостаток именно тем, состоящий в том, что оставляет за скобкой живого человека, и тем самым отсюда, с этой стороны, мы не можем подойти, чтобы эти концы поступка, разнонаправленные концы поступка, один субъект, а другой мир, чтобы они соединились в целое. Таким же теоретизмом является попытка, значит, истолковать теоретическое единство теоретического познания как психическое бытие. Вот. На самом деле психическое бытие – это такой же отвлеченный теоретический продукт. И здесь очень важное замечание Бахтина, которое потом он будет дальше развивать. Это, кстати сказать, тоже одна из таких, понимаете, трудностей при чтении Бахтина. Это какой-то объемный текст. И поэтому у него идеи, сюжеты, они как-то повторяются. И уже в начале, скажем, он там говорит об исповеди как каком-то особом явлении. И здесь он тоже говорит то, что потом получит дальнейшее, значит, обсуждение и развитие, а именно очень такое важное наблюдение, что когда человек действует, то его как психического феномена просто не существует. Понимаете? Вот психологи там рассуждают, какие там мотивы, там уровни, то да сё, там детерминируют поведение. Да? Но когда вы что-то делаете, вас как психического феномена не существует. Вы сосредоточены на том, что вы делаете. Понимаете? И чем более вы вовлечены, и чем более живо вы это делаете, да, тем менее вы там в таком психологическом качестве присутствуете. Вы просто, как бы, вас просто там нету. Вас просто там нету. Это вот такое наблюдение, скажем, которое легко можно, когда вы вот увлечены чем-то, вот, допустим, когда вот очень книгой или вот там мыслью пишете, или, может быть, каким-то другим делом, в конце концов, тоже может быть, да, не могу сейчас придумать, каким, как бы, беру то, что мне, да, близко, вот, и у вас же есть такой феномен, что вам кажется, что всего прошло 5-10 минут, а на самом деле это может быть несколько часов. Понимаете? Просто потому, что вы забылись, вас там нету. Вы находитесь в поступке, в этом содержании. Вот вы там находитесь. И поэтому, скажем, сводить и теоретическое познание, понимать как психическое бытие и тем самым пытаться, значит, здесь снять этот разрыв между действием, актом, между бытием акта и его содержанием, это, конечно, невозможно. И здесь он говорит, мы совершаем чисто теоретическую нелепость. Большой теоретический мир как предмет совокупности наук мы сводим к малому теоретическому миру психологии как науки. Менее всего в жизни поступки я имею дело с психическим бытием. Вот его утверждение. И это, конечно, просто не тезис, а это просто, мне кажется, очевидность. То же самое относится и к эстетическому созерцанию. Это, конечно, уже более сложно, потому что из эстетического мира эстетического также нельзя выйти как-то поступку. Хотя в случае эстетического содержательная сторона и вложена в живого субъекта. И вот он говорит, эстетическое видение не превращается в исповедь. Эстетическое вживание это совсем не является способом обнаружения и включения живого индивида в эту эстетическую деятельность. Потому что в случае чистого, полного вживания, то я теряю себя. Я уже не сам, а я не знаю, там Татьяна Ларина или Андрей Болконский или еще кто-то. То есть, возможно, такая идентификация. Но я, значит, в этом случае перестаю быть вполне самим собой. Эстетическое вживание, там, где вот ты как бы действительно проникся, это все-таки не самоотречение, говорит Бахтин. Вообще-то говоря, Бахтин, конечно, огромный специалист по именно в этих вопросах, эстетика, литературоведения. Он просто создал свою эстетическую теорию, у него там свои понятия. То есть это, в общем, в такой специальной области это именно это. Значит, он более всего, значит, развил его же вот автор и герой в эстетической деятельности, потом проблема поэтики Достоевского или проблема творчества Достоевского, там Франсуа Рабле, это все, в общем, такие филологические произведения, но такие с философским подтекстом, даже текстом. И Бахтин, когда его однажды спросили, вы кто больше, философ или филолог, он сказал, больше философ, и настаивал на этом, что он больше философ, чем филолог. Ну, то есть эстетическое вживание не есть самоотречение. Здесь я не реализую свою единственность. Вот. И мир, в котором я отрекаюсь от себя, не становится миром, где меня нет. Самим актом отречения от мира я сам мир делаю другим. Это вот мы еще перейдем, значит, вот не алиби в бытии, но здесь, когда он говорит о невозможности через эстетическую деятельность, через эстетическую теорию пробиться к живому индивиду, он как раз обращает на это внимание, что у нас мы не можем выбраться из бытия. Мы включены, мы бытийны. Мы бытийны. Вот. И даже если мы захотим уйти, то это не значит, что мы сделаем мир таким, где меня нет. Мы сделаем мир таким, откуда я ушел. Мир, откуда ушел Христос, стал другим. Понимаете? Именно потому, что он ушел и как он ушел. Ведь когда вот Бахтин говорит именно о единственности человека, о жизни, которая через которую мы можем понять бытие поступка и самому акту свершения поступка, когда он придает такое важное значение, то о чем идет речь-то? Речь идет о том, что человек в своей единственности является бытийным существом. Он как бы включен в бытие. Бытие дано только в такой форме. У вас нет другого способа быть, вот так скажем, да? Я есть. А где я есть? Вот я есть, который родился, живу, умираю, вот своей единственности. И нет никакого другого. А вот, допустим, как там, я не знаю, в теории, в психологии, в эстетике. Нет, там я не есмь. Там есмь абстрактный индивид. Там я есмь в той же мере, в какой и пятый, десятый, сотый. И сам этот мир, как и эстетический, как психологический, как и вообще весь теоретический мир, оказался возможным только при предположении, что меня, как если бы меня не было. При отвлечении от моей единственности. А он не хочет эту единственностью, отдавать эту единственность. Как философ он не хочет эту единственность отдавать. На месте другого, как и на своем, я нахожусь в том же бессмыслии. Бессмыслии. Понять предмет – значит понять мое долженствование по отношению к нему, мою должную установку. Понять его в его отношении ко мне, в единственном бытии события, что предполагает не мое отвлечение, а ответственную участность. Только изнутри моей участности может быть понято бытие как событие. Но внутри видимого содержания, в отличие от акта, как поступка, нет этого момента единственной участности. Значит, оттуда мы не можем, от содержания мы не можем пробиться и понять, соединить эти концы поступка и понять его как нечто цельное. А если теперь двигаться с другой стороны, Если двигаться с другой стороны, значит, от самого факта совершения поступка, от его бытия. Конечно, само бытие, сам факт этот как бы как то, что делает меня тождественным самому себе, это, конечно, взятый в отдельности, это, конечно, бессмыслица. Такая же бессмыслица, как и другой, который сам по себе. Да? Но этот факт, он оказывается осмысленным, если он интерпретируется как мое участное отношение к бытию. Если я от него смогу перейти к содержанию. Понимаете? Если я от него смогу перейти к содержанию. А этот переход является абсолютно неизбежным. Потому что мы же не можем творить в вакууме. Мы не можем действовать в вакууме. Правильно? Мы действуем в мире. И сам наш акт, наша решимость что-то совершить, это и есть наше отношение к этому миру, который перед нами предстает как мир культуры, который предстает перед нами как что-то другое. Вот. Только изнутри действительного поступка, целостного и единого своей ответственности, есть подход к единому, единственному бытию в его конкретной действительности. Только на нем может ориентироваться первая философия. То есть первая философия есть философия ответственного поступка. Здесь надо сказать, что здесь есть еще такая интермедия, которая он характеризует философию своего времени и называет эту философию бесплодной, вот именно по тому критерию и по тому признаку, по которому он вообще ополчился против теоретизма, именно бесплодной, потому что она не включает, нету принципа, который соединяет значит, учение о бытии с единственностью моей жизни. И он говорит, и с этой точки зрения он выделяет исторический материализм и теософию, антропософию. А в чем отличие этих учений? Они разные, конечно. Именно в том как раз и отличие, что эти учения дают такое толкование мира, ну, скажем, вот там Истмат, что бытие есть практика, да? Что дают такое толкование, которое позволяет выйти в действительный мир действительного поступка в том виде, в каком их совершают живые индивиды. И то же самое, скажем, теософия или антропософия, которые рассматривают человека как духовную реальность. Да? И тем самым как бы, дают такое учение, где человек может как бы читать в своем собственном там, духовном мире. Да? Он, конечно, не принимает ни то, ни другое, но, тем не менее, значит, видит их преимущество именно в этом. Вот. Вот такое у него интересное... Это, конечно, очень такая трудная задача, которую он взял, но тем не менее, вот сейчас мы будем говорить, что у нас со временем. Вот. Да. Может быть, это кофе попьете тогда, Оль?
Я могу.
Сделай кофе всем, а?
Сделать вам.
Да скорее вот девочку как-то, или их научить, или сделать.
Я помогу.
Помогите.
Вы слушаете, а я сделаю. Только скажите, кому капучино, кому
оно. Мне капучино. Нет. Самое
капучино. Я даже не знаю, я же капучино выпил, может быть. Такой какой-нибудь.
Американский.
Араб кофе.
Что-что?
Ну, есть такой кофе на сливку. Скорее всего, его спасибо.
Он будет только шуметь, вы не обращайте.
Чувствую, разболелись. Не надо. Я в прошлый четверг замерзла. Время такое. Да, отопление включено, будет легче.
А дома плюс 26.
Серьезно?
Да, температура воды плюс 22. В базе папа вчера ходил.
Иностранцы сказали, что Россия 1 октября отопление.
Что говорить?
Об отоплении.
А, да, немножко неуютно, да?
Холодно.
Но еще, говорят, наступит.
Да.
Теплая пора. Да.
Хотя при температуре ниже 8 градусов, кажется, должны включать отопление. Да. Вообще как-то есть ряд стандартов по дозам там. Чтобы в аудитории была определенная температура, по-моему, выше 17, и если ниже, вообще не должны проходить пары.
А у нас ниже?
Ну, в лекционных, да.
Смотрите, вы не ждите, вы разговариваете, говорите, потому что это будет долго.
Ну что, помолчать, что ли, нельзя?
Во всяком случае, не по этой причине.
Только про кофе, ну а вам точно не помочь?
Нет, я вызвала бы стресса.
Нет, нет.
Страдания невозможно теперь. Нет, мне Гюльдев понравился, когда почитала. Он заговорил, что счастье вообще люди не волнуют.
Какие у вас еще занятия есть?
Вообще или сегодня?
Да. Нет, вообще вот сегодня.
Антропология.
Это Федор Иванович, да, читает?
Да. Философия религии.
Как?
Философия религии.
А это читает?
Аполлон.
Аполлон, ага. Ну, по крайней мере, оригинальный оба. Как минимум. А еще?
Ну, история зарубежной философии. Сейчас вот Ницше проходили, и будем ли кантианство.
Ну, это же вы и раньше проходили, наверное, нет?
Ну, историю, да,
да.
До...
А мне американо. Если можно. Мне американо, если... Да, спасибо большое.
Извините, пожалуйста, а можно выйти?
Конечно.
Если у нас пока что перерыв.
Да, да, да. Видите, вам уже сказали, где тут что, да?
Да.
У-у-у. Вот это дерево, апельсин. И вот оно, значит, здесь были апельсины. Много хороших апельсинов. Но это был на Волковке кабинет большой и выше, и поэтому вот. А здесь неизвестно, будут ли плоды. Вот. Но это и на апельсин.
Но она выглядит гораздо лучше. Чем? Она же так разрослась в том кабинете большом. И здесь прям
да.
Ни одного сухого листика нет.
Да, его обрезали, все, но посмотрим, может быть, он...
На пользу.
Да. Каким-то
образом. А я даже не узнала его.
Да, это вот это. Это было огромное мероприятие, оттуда его перевезти. Это... У нас есть одна сотрудница, она любит растения. Это вот ее вне всяких служебных и прочих обязанностей, она этим занимается. И любит кошек, собак, кошек. И тоже этим занимается, значит. Вот. Ездит зимой туда на дачу кормить бездомных собак. То есть вот такая, сама при этом такая очень, она была в учебной части со студентами, но так их гоняла, такая была жесткая. Это просто ужас какой-то. Да.
Спасибо большое за кофе.
Еще два капучино, да, еще?
А я вот сейчас жду американо. Спасибо большое. Ой, я-то выбрала тему уже, да?
Ну, я знаю, область, которую я
смотрю. Будешь продолжать, что ты похожа на свое с принятием решения?
Да. То есть
да. Мы отлично разошлись, очень дружелюбно, и все хорошо. А ты подходи.
Вот сегодня хочу попробовать. Ну, я
Ну, я думаю, что все нормально.
Она не расстроится, конечно, просто хотела сама это сказать. Я не сказала ей до этого в курсе, что я ушла. Только вот от человека мне не подошла, ничего не сказала. Я тогда еще не знала, перестать меня сюда или нет. А там так далее. Я конкретно хотела подсадить, но я не знаю, что все забудет. Мне все нормально.
Не, все нормально. Это нормальное дело, когда научный, ну, как бы область научных интересов меняется. Все нормально.
Особенно такой непростой человек. Галина Вениаминовна такой непростой человек.
Ну, все будет нормально. Не волнуйся.
Ты обратил внимание, значит, и вот когда большая компания, застолье, на конференции, да, наши люди обязательно разбиваются между собой. Вот потрясающе, непонятно. А на Западе этого нету людей.
А как там происходит тогда коммуникация?
Да, вот это тоже вопрос.
Я как просто... очень просто. Это, если это, значит, допустим, вот такая общая, вот как наша, это значит каким-то образом что-то одно. Если один говорит, то другие молчат, участвуют, ну и так далее. Но нету вот такой фрагментации, значит.
Полифонии.
А?
Полифонии.
Да.
Когда
да,
несколько голосов.
Да, да, может, полифония. Это, кстати, бахтинский такой, знаете, термин, да, полифония.
Я его из музыки знаю.
Как?
Я его из музыки знаю.
Да, да, вот у него...
По Достоевскому он.
Да, полифония, да, по Достоевскому, что там нету такого... положить, не то, что положительно говорю, а вот авторского голоса, который, как у Толстого говорит, это правильно, это неправильно, да, там каждый, так сказать, свою песню поет. И, да.
А потом вдруг начинает говорить тамада, и все прекращают свои разговоры и слушают только его. Что так происходит?
Ну, это есть какие-то такие особенности, это нельзя сказать, что это плохо, это хорошо, но это особенности нравов. Вот есть такие особенности нравов, и, значит, ничего с ними не сделаешь.
А часто бывает, что за столом сидит много незнакомых друг с другом людей. Интересно, да. Влияет ли это на общность?
Нет, я думаю, что нет, на самом деле, не знаю что, но тем не менее, вот... Я наблюдал внимательно, вот как раз там на конференциях, там вот еще как-то вот у нас вот ученый совет там и так далее. Через какое-то время начинает вот друг с другом. У них этого нет никогда. Они вот сидит, вот я помню, там Кэмп сидел, поспал, потом проснулся. Как-то вот так вот, да? Это не знаю, что там. Но тем не менее, вот. Вот такая вот особенность, ага.
Хотя бывают сложности, когда человек из одной культуры попадает в другую и ведет себя привычным для себя образом, и это считают некрасивым, неэтичным.
Ой, какие сложности бывают.
Ну это да, но это, честно признаться, ну бывает, да, но как правило, если человек ведет себя натурально, как в своей культуре, то это не вызывает...
Негативных реакций?
Никогда не вызывает. Негативные реакции вызывает это, когда он как-то хочет себя вести как в другой культуре, но при этом, значит, не понимая, делать что-то не то, так я бы сказал. Да? Так мне кажется, что на самом деле, если человек вот... Вот те конфликты, которые возникают, скажем, здесь же, в Москве, еще чего-то, вот, когда там вот там в Германии там к женщинам приставали, еще что-то, они ведут себя не как в своей культуре. Никогда у себя они этого не делают. Потому что тут же прирежут или еще что-нибудь, понимаете? А тут, значит, они полагают, то ли не понимают, то ли еще что-то, что тут это как бы прилично, разрешено или еще как-то. Позволяют себе. Поэтому на самом деле такое, значит. Такая, в общем, адаптация в данном случае, когда мы говорим, кто как ведет себя в такой коллективной такой атмосфере. Ну, это, конечно, там просто то, что называется этикетом, нормами приличия, там, как это еще называется там. Как это сейчас слово такое? Политкорректность, там, ну, всякого такого рода, да, вещи. Там, конечно, это более развито, чем у нас. Это же совсем, ну совсем, это, в общем, вот показывали, как в дебатах в Берлускони, вот, в общем, раскапризничал, сорвал дебаты и ушел. А как он сделал? Он сказал, что это, в общем, как-то убрал, пошел, пожал руку, значит, своему оппоненту еще что-то, и ушел. Вот это его, значит, да, ну, а у нас вот когда-то дебат, это совсем же другое, значит, да, значит, так что... Однажды меня мой коллега, очень хороший был, он умер, к сожалению, даже выдающийся такой профессор по политической философии, значит, спрашивает, значит, господин Гусейнов, почему русские все время врут? А что вы имеете в виду? И действительно, он, значит, вот говорит, вот называет имя аспирант. Кстати, мой был аспирант, которого он там пригласил, все, значит, и через фонд там добился ему стипендии, все. Я его, говорит, спросил, значит, ну вы написали письмо, значит, фонд, ну, поблагодарить их за это. О, да, да, говорит, написал. А он, говорит, не написал на самом деле. Потом другой приводит пример, значит, когда тоже коллега, который там работал в каком-то университете, он его попросил, и он, вот этот мой друг, пригласил его в университет прочитать лекцию. Вот. Прочитать лекцию, значит, все, договориться, все. Потом тот ему накануне звонит и говорит, что он заболел. Ну, заболел, так заболел. Но мне, говорит, тесно, я узнал, что он в это время читал лекцию в другом университете. И вот он вот эти примеры мне привел, значит, и, значит, в чем тут дело-то, да, как вот, вот. Я вот размышляю, тогда написал маленькое эссе, значит, «Красно поле рожи, а речь ложью», значит, так. Вот, я нам как раз выяснил такую идею, что вот есть такая особенность нравов, значит, в России, ну, может быть, даже не просто в России, а русских нравов, что они как бы индивидуализированы, они не схематизированы, нету каких-то вот устойчивых, клишированных форм, скажем, да, там рационально обоснованных, принятых, или каких-то, как на Востоке, схем, там, старший, младший, мужчина, женщина, да, как-то они должны вот так уже заданы. Какая-то структура отношений. А здесь нравы, они скорее эстетизированы. Эстетизированы в том смысле, что ведь эстетический подход к миру это есть как бы индивидуальный подход, там, где как бы вещь рассматривается по своему собственному индивидуальному критерию. Да? Так я говорю, и здесь, значит, вот, значит, конечно, значит, для эстетической завершенности ситуации, значит, так, он, значит, вот соврал. Вот, он, значит, ну просто вот по этому ситуации он соврал. А в другое место он не будет врать, значит, да, наоборот, будет настаивать, бороться там за какую-то истину, понимаете? Ну вот, и, значит, ну как бы, это, конечно, вносит некоторую такую сложность, значит, так, ну вот, и такую в жизнь, в отношения. Но с другой стороны, человек ведет себя так, как если бы он сам решал, значит, где собрать, а где нет. Значит, да, то есть он сам как бы делает себя источником этой нормы, вот так скажем, да. Вот, и если вы посмотрите, то ведь на самом деле так это у нас и есть, правда? Вот, значит...
Хочешь, пошел на занятия, хочешь, не пошел.
Ну, в каком-то смысле и это. Я вам должен сказать, скажем, для вас, наверное, проблема, вот вы в 9 часов приходите. У меня был эпизод, когда я работал в Берлине, в Гумбольдтском университете, читал там лекции по истории Индии. И мне назначили лекцию в 7:30 утра. В 7:30 утра.
Конечно, мы очень рано начинаем.
И я вот думаю, значит, я-то ладно, там, границы, то да сё, там всё. Думаю, как они, придут или нет. Аудитория была такая вот, как в гуманитарном корпусе, знаете, вот такие вот. Или здесь тоже на месте. Ну вот, большая, это большая там, я не знаю уж точно, более 100 человек, около 200 и так далее. Пришел полная аудитория. Полная аудитория, понимаете? Вот это вот, вот это немцы.
В школу у них тоже очень рано дети встают, там чуть ли не в 6-го, чтобы к 7 быть в школе.
Да, но у них вообще день смещен вверх.
Да.
Зато 8-9, там уже никого на улицах нет. Это, значит, да, это известная история. Вот. Но тем не менее, вот так вот. И тут помимо этого все-таки некая такая вышколенность, дисциплинная, значит, да. Вот. А у нас нет, у нас да, то пойдешь, то не пойдешь, то как-то.
Наши преподаватели иногда обделом.
Как?
Ну, иногда преподаватели вот как бы нету.
Вот ты пришел.
Ну, ты не уверен, что вот будет он или нет, потому что даже просто на кафедре его можно найти.
Ну, можно приехать на занятия, есть, да, и увидеть, что преподаватель тоже вот в этот раз решил, что не придет.
Ну, вот это такое вообще чувство, что...
Ну, это на самом деле что-то новое, такого не было,
ну, бывает,
так скажем, в наше время.
Был случай один, у нас преподаватель перед Новым годом, у нас, мы могли все уехать, но у нас стояла одна пара, вот в четверг. Да. У нас был среда окно, в пятницу парни, мы могли уехать домой, и вот все, Новый год. Он такой, нет, четверг, первая пара, я жду всех. Пришли все.
А его нет.
Кроме него.
Да.
Есть такое ощущение непредсказуемости во всем.
У меня было в жизни, я один раз опоздал, просто проспал на занятии. Я преподавал на факультете журналистики. Отношения у меня такие были хорошие там с ними, значит, такая... Преподавал общий курс, диамат и смат, там все. Значит, а журналистики это был там на Маховой, значит, они там занимались. Вот. А жил я недалеко на Ордынке. И, ну, значит, в общем, просыпаюсь, уже занятия начались. Я быстро так. И, значит, а тогда были по 45 минут, знаете, так, 45 минут, 15 перерыв, там опять 45 минут, вот такая вот система. И я пришел, и, значит, они не ушли, вот. Ну, такая немножко ситуация неловкая, но я говорю, ну, хорошо, ребята, вы обязательно хотите знать, почему я опоздал? Они говорят, нет. Я говорю, ну и хорошо. Ну, вот так это вот. Но это был единственный случай. Я вот его запомнил, значит, да? Когда вот как-то вот. Да.
Вот в связи с этим, вот у Бахтина тут есть идея, как раз в этом отрывке, что мы читали, что вот это не означает релятивизм, то, о чем он говорит.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае, что как раз... Абсолютная истина, скажем, она и существует, как, когда я ее признаю в качестве
конечно,
абсолютной. Да, нет другого способа существования.
Конечно, да. Это две разные вещи, значит, абсолютная истина и моя приобщенность к ней. Этого, конечно, он, к сожалению, не говорит, что нет. Поскольку я утверждаю, она абсолютна.
Ну, тут очень похоже, я сейчас найду.
Ну, это так можно
так
прочитать.
Можно прочитать.
Но да. На самом деле он этого не говорит. Ну, вот. Он говорит, что истинность как объективность и абсолютность вполне соотносима с историчностью, значит, да, с такой, и даже единственностью, значит, приобщения к ней. Хорошо, давайте еще немножко, значит, поговорим, значит, да, а то мы не уйдем. Да. Так вот, поступок, если его рассматривать не со стороны содержания, смысла, а в самом своем свершении, то есть как факт, как то, что его я сделал. Поступок, и вот он тут говорит, как-то знает, как-то имеет единое и единственное бытие жизни. Вот это его как-то знает, как-то имеет, значит, это есть его, мне кажется, способ, и он говорит, что это нечто такое, что мы все равно до конца понять не сможем. Это вот как факт мы знаем, а вот понять, объяснить мы этого не можем. Ответственный поступок есть осуществление, да, значит, поступок в его единстве обеих сторон может быть понят только как ответственный поступок. То есть как поступок, который я совершаю. Ответственный поступок есть осуществление решения. Уже безысходно, непоправимо и невозвратно. Поступок – последний итог, всесторонний окончательный вывод. Поступок стягивает, соотносит и разрешает в едином и единственном и уже последнем контексте и смысл, и факт, и общее, и индивидуальное, и реальное, и идеальное. Ибо все входит в его ответственную мотивацию. Поступки – выход из столько возможностей, единственность раз и навсегда. Поступок – это и есть вот та точка, где возможность переходит в действительность. Это и Бахтин говорит, что такая постановка вопроса, здесь нет опасности субъективизма, потому что вообще субъективизм он субъективизм может быть понят только в противостоянии объективному, и это уже вторичное образование, последующее образование, связанное с теоретическим взглядом на мир. А на самом деле здесь речь идет об истине, понятой как правда, значит, данного момента. Вот. И здесь нету опасности иррационализма, и здесь его знаменитое утверждение, поступок в его целостности более чем рационален, он ответственен. Поступок более чем рационален, он ответственен. Здесь интересные вещи. Ну, если хотите, ну, в самом таком основном и так, чтобы было понятно, значит, что он более чем рационален, он ответственен. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что поступком, значит, человек ставит себя на кон. В поступке он бытийствует. У него нет другой формы бытийства. Поступок – это то, как он соединен с бытием. Поступок – это то, как он продолжает это бытие. Само бытие в этом поступке находит свои новые формы и продолжения. И он говорит, что, конечно, принято считать, что рациональность связана с логической ясностью и некой последовательностью. Так-то оно и на самом деле есть, но при этом надо понимать, что логическая ясность и необходимая последовательность – это темные стихийные силы. Совершенно необычный ход мысли. На самом деле это какое-то проклятие, которое, значит, с которым вы ничего не можете сделать. Это действительно темные силы. Это силы, от которых вы хотите избавиться. Это как чары, может быть, какие-то. И думать, что, значит, эти и что через логическую ясность и через логику и через необходимые обоснования мы получаем как бы ясное знание, это ошибка. Мы, конечно, получаем знание по своим критериям. Вот, но соотнесенное с человеком, это есть нечто, нечто такое, значит, что давит его. В поступке, напротив, ясность, в поступке больше ясности, чем в теории, чем в законе, в необходимости. Почему? Потому что поступок учитывает правду данного обстояния, он говорит, то есть ситуации. Он, поступок – это поступочное долженствование. То есть, совершая поступок, мы видим вот этих людей, мы видим вот эту ситуацию, вот это время. Это все очень конкретно и полно, значительно более полно, чем тогда, когда речь идет о теории, о логической ясности. Отвлеченное в своей чистоте несказуемо, то есть отвлеченное, оно, его трудно выразить в языке. И поэтому ведь развитие идет к тому, что язык заменяется знаками, да? Вот логика там, она уже вообще стала такой, которая непонятна людям, которые говорят на естественном живом языке, и науки все время, значит, вот математизируется. Понятно, что, значит, на самом деле вот отвлеченное, оно несказуемое. То есть язык, он был, он исторически, как говорит, сложился именно для частного мышления. Он сложился для мышления, которое ориентировано на события бытия, на единственность. Он только служит абстрактному мышлению. Если брать язык во всей его полноте, в интонации, в оговорках. Язык – это же ведь не то, что из него делает какая-то логика и грамматика. Правда? Живой язык. Вот мы сейчас с вами говорим, вот попробуй это потом расшифруй. И может какая-то даже абракадабра быть, понимаете? Потому что язык, он и предполагает, вот ваш взгляд, мой ответ, он предполагает жест, он предполагает интонацию, гримасу, еще что-то. Еще один очень важный момент. Ведь язык избыточен. Вот говорил Карпоткин, природа расточительна. Да, действительно, природа расточительна. Если вы возьмите, допустим, законы размножения, то это вообще вот такая абсолютная расточительность, скажем, да? Сколько там этих тычинок нужно, чтобы оплодотворить, и сколько их на самом деле, скажем, да? То есть, ну, просто. Так вот, язык, он тоже построен по закону природы. Он избыточен. Он расточителен. Понимаете? Ведь мы, говоря, используем сколько? Ну, 10. Ну, если очень такой изощренный человек, 15 тысяч слов, понимаете? А в языке их сотни тысяч, они не сосчитаны. Есть языки там с миллионными словарями. Но это при том, что это даже словари, слова. А если каждое слово взять, как сейчас вот современные словари, где вот, допустим, тоже слово mind дается, я не знаю, там 30-40 там контекстов, где разные там смыслы, понимаете? Вот. А как вы это можете понять? Значит, зачем? А именно поэтому. Язык – это именно то, что изобретено, и то, что прежде всего служит именно частному отношению к миру. То есть именно такому отношению, которое индивидуализировано в каждом отдельном случае, которое и в этом смысле, ну, как вам сказать, намного-намного больше, чем, скажем, да, нужно каждому в отдельности. И именно поэтому каждый может взять, что надо. Ведь, а что такое, значит, логика или какая-то теория? А там ничего лишнего нету. Там нет ничего лишнего. Вы должны запомнить, все формулы подряд вывести, наизусть повторить. Нет ничего лишнего. Вот таблица умножения. Что там лишнего? Ничего нету. А в языке полно лишнего. Вот. Мой учитель.
А? Можно даже изобрести слово, если уж не хватает.
Да, у меня с деревни был один человек, который свой язык изобрел. И он говорил, уже ему отвечали. Он придумывал. Вот такая игра. Очень было очень интересно. А потом я его спросил, я говорю, как твой язык? Плохо, говорит, уже сам стал забывать. Вот такой, да. У меня был учитель немецкого языка, который, у него диссертация была об избыточности языка. Как вот одно и то же выражается разными способами. А он преподавал для иностранцев, ему нужно было найти какие-то формы, чтобы снять эту избыточность и упростить для иностранцев этот язык. Когда одно и то же можно... Да? Но все равно, значит, конечно, возможности языка, они не беспредельны, да? Все-таки язык не может угнаться за, как бы, самим бытием, вот, и у него это ограничено, вот, и он может выразить частные отношения, но это очень трудное дело, значит, да? И поэтому, значит, здесь важно иметь в виду еще одно понятие – эмоционально-волевой тон. Эмоционально-волевой тон – это неотъемлемый момент поступка. Все, с чем я имею дело, дано в эмоционально-волевом тоне. Здесь существенно мое отношение, мое переживание. Это то, что относит содержание поступка к единственному бытию событию. Конечно, отличие эмоционально-волевого тона от языка состоит в том, что язык все же это такое общезначимое явление, правильно? А эмоционально-волевой тон, он, конечно, такой более индивидуализированный. Да? Эмоционально-волевой тон размыкает замкнутость и себе давление возможного содержания мысли, приобщает его единому и единственному бытию событию. Человек может рассуждать не от своего имени. Вот. Вот, во всяком случае, вот тех примеров, которые я приводил, да, типично видно, что человек рассуждает не от своего имени. от имени закона, от имени, там, я не знаю, какого-то христианского канона, от имени идеологии, там, в случае со Сталиным, там, да, от имени там, фюрера и Родины, там, в случае с Хайдеггером. Вот. Но что касается эмоционально-волевого тона, то здесь, конечно, по крайней мере, такие возможности действовать не от своего имени, они принципиально ниже. Эмоционально-волевой тон как раз фиксирует, что человек рассуждает и действует. Что он действует сам. За этим, как говорит Хайдеггер, стоит правда, то есть этот Бахтин стоит правда момента. Момента, данного неповторимым и единственным образом. Я еще одно такое место выделил, чтобы вам почитать. Такое. Можно считать своего рода резюме этих рассуждений Хайдеггера, то есть это Бахтина. Значит, здесь есть как последствия. Да, мы начинали с того, что если мы идем от содержания и смысла поступка, то мы понять факт поступка не можем, да? То есть из, как и у этого есть у такой хороший пример у Соловьева, из таблиц, из расписания поездов не ясно, куда тебе, куда мне ехать, понимаете? Нет, или любой пример, из понятия любви вы никогда не выведете, почему Дездемона полюбила Отелло. Понимаете? Это невыводимо. Вот. Из нормы вы тоже поступок не выведете. Или, как правило, не выведете, но из нормы. Это вот была одна линия рассуждений. И, значит, раз это нет, тогда, значит, рассматриваем с другой стороны, со стороны факт. Вот если мы возьмем сам факт поступка, то тогда, конечно, выход в содержание абсолютно необходим. Тогда содержание должно стать приобщенным моментом, потому что иначе не будет вообще поступка. Самого факта не будет. Ибо факт и состоит в приобщении этого смысла и содержания. Вот. И вот, резюмируя это, знаменитое тоже высказывание Бахтина: «Не содержание обязательства меня обязывает, а моя подпись под ним». Не содержание обязательства меня обязывает, а моя подпись под ним. Из содержания обязательства ничего не вытекает. Не вытекает именно для вас. Конечно, содержание обязательства, оно, значит, кто-то его формулирует, там, Родина требует, чтобы там, не знаю, солдаты защищали, там еще что-то и так далее. Правильно? Но обязывает вас ваша подпись, то, что вы приняли это. Оно, содержание обязательства, оно не обязывает. Но когда вы подписали, то это содержание обязательства становится вашим. И вы создали некое событие бытия. Вы тем самым, ну как бы, придали некую конфигурацию самому бытию в той точке, в какой оно у вас представлено. Вы же могли же его не подписать. Правильно? И это была бы другая ситуация. В основе единства ответственного сознания лежит не принцип как начало, а факт действительного признания своей причастности к единственному бытию событию. факт, не могущий быть адекватно выражен в теоретических терминах, а лишь описан и участно пережит. Здесь исток поступка и всех категорий конкретного единственного нудительного долженствования. «Я есть» во всей эмоционально-волевой поступочной полноте этого утверждения и действительно есть в целом и обязуюсь, сказав это слово, и я причастен бытию единственным и неповторимым образом. Я занимаю в единственном бытие единственное неповторимое, незаместимое и непроницаемого для другого места. В данной единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единственном времени и единственном пространстве единственного бытия не находится. Это его один из постоянных аргументов, почему это поступок единственным. А потому что я занимаю это место, я который совершаю, и в данное время, и поскольку я это место занимаю, то другой его не может сделать. То есть я же его совершаю с определенного места. То есть это как бы вот забито, так сказать, мной. И вокруг этой единственной точки располагается все единственное бытие единственным и неповторимым образом. То, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может. Единственность наличного бытия нудительно обязательно. Этот факт моего не алиби в бытии, лежащий в основе самого конкретного и единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною, а единственным образом признается и утверждается. Не узнается и не познается, а единственным образом признается и утверждается. Потому что он предшествует узнаванию и познанию. Из познания же мы не можем вывести обязательность. Понимаете? И в то же время мы не можем не поступать, потому что у нас нет алиби в бытии. Мы, экзистенциалисты, бы сказали, заброшены. Да? А Бахтин, он, конечно, все-таки русский, революционная эпоха, он такой более деятельный, оптимистичный, да? Он делает из этого другой вывод, значит, да? Значит, как бы я являюсь точкой средоточия для бытия, я это бытие превращаю в событие. Я должен иметь долженствование. У него есть такое. Должен иметь долженствование. Долженствование впервые возможно там, где есть признание факта бытия единственной личности. Изнутри ее, где этот факт становится ответственным центром, там, где я принимаю ответственность за свою единственность, за свое бытие. Вот там, где я себя ставлю в центр, там, где я ставлю себя на кон, там, где я принимаю решение делать это или другое. Ответственный поступок и есть поступок на основе признания долженствующей единственности. Вот, хорошо. Мы еще в следующий раз поговорим об Бахтине. Вот. Ну, я думаю, вы понимаете, да, что теме этика и метафизика это имеет такое прямое отношение. То есть Бахтин хочет показать, А почему, значит, метафизика или учение о бытии может быть только нравственной философией? Потому что по-другому мы не можем понять бытие в его целостности, в том новом виде, в каком это бытие предстало тогда, когда появился свидетель и судья. Потому что в противном случае у нас не будет образа и понятия бытия завершенного, полного, то есть такого, в которое был бы включен и я, как бытийная единица. Вот, хорошо, но я все-таки прошу вас и дальше почитать. Давайте, значит, у нас до, значит, ну, в общем, давайте весь раздел до цифры 1. Там у него дальше пойдет уже часть первая, есть такая часть, да, и тут у нас тоже прилично, конечно, тоже 20 чем-то страниц. Ну, в общем, читайте, вот, отдельные фразы читайте, подряд читайте. Если есть какие-то вещи, которые вам кажутся странными, абсурдными, пометьте с тем, чтобы мы могли поговорить. То есть это такой текст, над которым, с которым не жалко повозиться, поработать, но с которой, конечно, и понять можно только вот так, извините, многократно, пожалуйста, возясь и работая.
Прошу прощения, а вы не могли бы, пожалуйста, повторить еще раз, докуда читать, откуда и докуда?
Значит, от начала до там, где помечена часть первая. У него другой нету здесь рубрикации, а есть часть первая. Вот до части первой. И потом у нас еще останется небольшое, значит, последнее.
Хорошо. Интересно, у шестого нудительность истины, да? Ага. А Бахтин говорит, что в содержании, ну, от того, что я мыслю, да, почему я должен мыслить истинно, да? Из теоретическо-познавательного определения истинности не следует, что я должен мыслить истинно. Это мое решение мыслить истинно. То есть он как бы...
Не только мое решение, тут еще есть подумать.
Это мой поступок.
Почему истину мы назвали истиной? Ведь что это такое истина? Ведь назвав истиной, мы уже определили свое отношение. Правда? Мы вложили в него позитивный ценностный смысл. Истина – это ведь не только то, что, как Аристотель говорил, когда мы о том, что есть, говорим, что это есть, о том, что нет, говорим, что это нет. Да? Такая констатация. Но истина – это еще то, к чему мы должны стремиться. Понимаете? Ведь истина – это то, что, конечно, переходит в благо. То есть переходит в то, что становится нашей целью. Правильно? И там красоту, то, что нам доставляет удовольствие. Вот. Поэтому уже попытка такой этической нейтрализации истины, это, конечно, на самом деле... На самом деле, значит, конечно, имеет определенный смысл, но это некая такая задача, которая возникла в рамках науки нового времени, когда именно в целях развития науки нужно было как бы вычесть именно субъекта, чтобы именно мир понять как объективированный, как лишенный целевого начала, да? Ведь с этим же было связано отказ от целевой причины аристотелевской, отказ от божественной основы мира, там, ну и так далее. Вот. А на самом деле, ну это мы, я думаю, у нас будет, значит, может быть, возможность, вот мы поговорим сейчас об Ахтине, потом о Толстом, и потом я хочу, значит, об античности немножко, значит, поговорить, значит, тоже вот под этим углом зрения, понимаете, почему вообще люди стали философствовать, чего это они вдруг, значит, что они хотели, значит, они же для чего-то это делали, правильно? Не праздное же любопытство ими двигало, значит, да? Вот. И они же мудрость искали. Мудрость, значит, то есть они что-то искали высокое, значит. Вот. Ладно. Значит, давайте. А в следующий раз мы одновременно пометим уже тех сообщений, которые вы сделали.